Открытие зарубежного счета для предпринимательской деятельности или даже просто для оплаты Netflix несут с собой некоторые новые обязательства и последствия для граждан РФ. О таких счетах нужно, во-первых, уведомлять, во-вторых, отчитываться о их оборотах. Меня зовут Маша, я эксперт из Эльбы, и в этом выпуске я вместе с опытным налоговым юристом Артуром Дулкарнаевым расскажем, кому от всего этого вполне законно можно освободиться, кому без вариантов нужно делать что-то каждый квартал, и какая вообще сейчас складывается практика в обнаружении этих зарубежных счетов налоговой. Первое, что по-хорошему нужно сделать при открытии зарубежного счета, это уведомить российскую налоговую о самом этом факте, то есть подать уведомление об открытии зарубежного счета, еще самое его длинное название, и по общему правилу это нужно сделать в течение месяца после открытия этого счета. При этом для физлиц есть исключение, а для ИП и юрлиц исключений нет, то есть о любом счете, который открыт для предпринимательской деятельности, нужно сообщить российской налоговой в течение месяца. Что касается исключений для физлиц, то есть для счетов, которые открыты для каких-то ваших личных целей. Там правило такое. О таких счетах можно не уведомлять, если на конец года, в котором вы открыли счет, вы останетесь или станете налоговым нерезидентом. То есть если вы проведете за пределами РФ больше 183 дней, то есть больше полугода. В этом случае вы освобождаетесь от этой обязанности. Но тут важно понимать, что вы освобождаетесь от нее лишь в моменте. Если потом вы вернетесь в РФ и снова станете резидентом, то это обязательство к вам вернется. Давайте на примере. Например, вы уехали в марте 2022 года, примерно в это же время открыли зарубежный счет и провели большую часть 2022 года за рубежом. В этом случае уведомление подавать было не нужно, потому что вы на конец года были не резидентом. Но, допустим, в 2023 году вы таки вернулись в Россию и провели там большую часть года. Получается, на конец 2023 года вы а. резидент, б. у вас на руках есть незадекларированный иностранный счет. А значит, о нем нужно уведомить налоговую просто другие сроки. За 2023 год подать уведомление нужно до 3 июня 2024 года. Если же вы резидентом станете в 2024 году, то есть в этом году вернетесь домой, то срок подачи этого уведомления будет 2 июня 2025 года. То есть от подачи уведомления нас освобождает статус налогового нерезидента. Но так как этот статус довольно непостоянен, то полностью от подачи уведомления нас может освободить только окончательная и бесповоротная иммиграция. Понимаю, что существуют пограничные ситуации, когда открыли счет для личных целей, а потом использовали для получения оплаты от предпринимательской деятельности, которую начали вести за рубежом. Ну или сначала использовали для одного, потом для другого. И что делать в этом случае, закон однозначно нам не говорит. Но давайте послушаем, что показывает нам практика.
Ну вот если мы там конструируем какой-то потенциальный спор, налоговый скажет, если ты там, не знаю, предприниматель, ты, конечно, физлицо, но ведешь себя, как будто ты предприниматель, вот, и акула бизнеса. И поэтому тебя касаются правила не для физлиц, а для компании. И вот это как будто бы вот грандиозная неопределенность, которая есть в законе об этом регулировании. Там четко не прописано, условно, счет для предпринимательских целей, непредпринимательские там цели, счет, который откроет ИП в личных целях или не в личных целях. Вот куча неопределенности порождает того, что на практике могут возникнуть сложности. И как будто бы сложности возникают, наверное, по моим ощущениям, прямо сейчас у тех, то все-таки хочет быть максимально добросовестным. Вот если ты регулярно подаешь отчеты как ИП, правильные вещи делаешь, то здесь как бы думаю, что здесь больший риск получить какой-либо штраф или получить некие вопросы. Вот прямо сейчас налоговые не задают вопросы, если ты просто подал уведомление об открытии счета, отметил галочку, что ты там не ИП, а просто обычный физлицо, резидент, и затем ежегодно подаешь отчет о движении денег. Если ты там не нарушаешь сроки, твои остатки в течение года соответствуют друг другу, налоговая по закону, ну, то есть налоговая на практике не спрашивает, не задает никакие уточняющие вопросы. Вот я такими штуками занимаюсь там где-то вот с 2018 года, и пока налоговая ни разу не спрашивала у нас, у моих клиентов, какие-то вот уточнения, а что у вас там за операции были. Налоговая может спросить, а правда ли у вас там, не знаю, условно, 1 000 000 евро на счете? Типа, правда так много? Мы такие, да, правда. Мы такие, хорошо. Вот, то есть это вот максимум вопросов, который прямо сейчас возникает.
Уведомление об открытии счета – это лишь первый шаг. Налоговый интересен не только сам факт открытия счета, но и то, что будет на нем происходить после. Если вы ИП на УСН, то налоговый интересно, учитываете ли вы в УСН свои зарубежные доходы, потому что по правилам вы действительно должны их учитывать. Если вы физлицо, то налоговый также интересно, нет ли у вас там каких интересных доходов от сдачи, например, недвижимости за рубежом. В общем, отчет о движении средств на зарубежных счетах – это самый настоящий отчет, по которому видны ваши обороты. Впрочем, отчет для физлиц и для ИП и юрлиц отличается в нескольких моментах. Во-первых, разница в обязательности. Тут такая же история, как с уведомлениями. Физлицы могут не подавать отчеты о движении денежных средств на зарубежных счетах, если они не резиденты. А предприниматели и организации должны это делать в любом случае. Для физлиц и самозанятых тоже, кстати, есть еще одно исключение. Помимо нерезидентства, отчитываться о движении денег не нужно, если счет открыт в стране ЕАЭС или в стране, у которой с налоговой есть автоматический обмен информацией. А еще денег на счете за год было меньше 600 тысяч рублей. Ссылки на страны с автообменом я оставлю под выпуском, но мы об этом еще поговорим дальше. Еще обращу ваше внимание, что это исключение действует только в рамках отчета о движении денежных средств. От уведомления об открытии счета оно не освобождает. Дальше про различия в подаче отчетов ИП и физлиц. Они отличаются еще и по частоте. Если физлицы должны подавать отчет о движении денег всего один раз по итогам года, срок в этом году 1 июня, но 1 июня у нас совпадает на выходной, поэтому 2 июня, то ИП подают этот отчет по итогам каждого квартала в течение 30 дней после окончания, соответственно, каждого из этих кварталов. И нерезидентство, еще раз напоминаю, от этой обязанности нас не освобождает.
И вот лично мое убеждение, почему так все существует, логика уже включается налоговая, то вот зачастую ИП в России, они там, не знаю, применяют упрощенную систему налогообложения, и, допустим, при упрощенной системе налогообложения ты налог платишь тоже ежеквартально. И вот когда у человека есть ИП в России, он применяет упрощенку, у него есть открытые расчетные счета в российских банках, то налоговая, если что, глобально, она может обратиться, там, не знаю, в любой русский банк, запросить выписку и увидеть, все ли доходы человек отразил, не все ли он доходы отразил. То есть у него есть этот механизм контроля. А когда речь идет про зарубежный счет, налоговая как будто бы не доверяет нам. Она такая, ты, конечно, открыл счет за рубежом для предпринимательских целей, а вдруг ты в 10 раз больше товаров продал, в 10 раз больше услуг оказал, и на самом деле у тебя и налог должен быть более высокий. И вот из этого понимания вытекает некая вот логика того, что если у человека есть статус ИП в России, то ему отчет по зарубежным счетам нужно подавать ежеквартально в любом случае. Даже если он живет в России, и если он не живет в России. Просто лишь потому, что вот, вот этот отчет, зарубежный счет, это вот некое производное от налоговой цели.
У ИП и физлиц также отличаются формы отчетов. Если физлицы в отчете просто пишут весь свой оборот суммарный, без детализации своих операций, то предприниматели должны эту детализацию предоставить. А еще они должны приложить банковскую выписку, то есть со всеми там назначениями платежа, суммами, датами, вот с этим всем. А обычные люди не прикладывают никаких дополнительных документов. Тут еще хочется подсветить, что форма отчетов отличается у ИП и физлиц, а вот форма уведомления, о которой мы раньше говорили, для них не отличается. Там просто есть вопрос условный, где вас спрашивают, вы просто физлицо или вы физлицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, или еще какой-то у вас там вариант. Но форма одна. Что же там со штрафами? Давайте посмотрим. Вот такие штрафы будут, если не подать уведомление об открытии зарубежного счета. А такие, если не подать отчет о движении денежных средств на зарубежных счетах. Если отчет подать с опозданием, то штрафы будут меньше. Но все ли это штрафы, которые могут грозить при скрытии иностранных счетов и, возможно, доходов на них?
Вопрос, который я, конечно, слышу очень часто от людей, которые посмотрели, каковы штрафы за неподачу отчетов и уведомлений, и такие, ну что, 4-5 тысяч, что действительно за это заморачиваться? Вроде не стоит оно вообще того, и вроде бы так оно и есть, ну, разве что там у ИПшников штраф все-таки больше. Но кажется, проблема-то ведь не только в этих штрафах за неподачу или за опоздание. Может быть, проблемы со скрытыми доходами, с которыми мы платим налоги.
Это правда. Все упирается в то, что налоговый немножко лень этим заниматься. Налоговый как будто бы интересно заниматься не там, где больше денег, не там, где больше потенциала, а то, что она умеет делать. Вот если ты там, не знаю, подал уведомление с нарушением срока, но нужно там через месяц подать уведомление об открытии счета, ты подал там через 2 месяца. Налоговый, ну вот, я думаю, что там почти 100% тебя штрафуют на 1500 рублей. Вот просто потому, что она эту процедуру знает, она знает, какие там административные протоколы выписывать. И в моем понимании, что сами налоговые органы так и воспринимают свою личную эффективность. Ну вот, у нас есть там 15 протоколов, мы людей штрафовали на 1500 рублей, вот мы работаем. С им это проще, понятно, это некая работа. Вот, опять же, чтобы вменить человеку какой-то доход по зарубежному счету, налоговый тоже не может просто выписку посмотреть, посмотреть, какая там финальная сумма, и выставить счет на эту сумму. Налоговая должна доказать, что это доход, от кого он получен, при каких обстоятельствах, за что он получен. Вот. То есть как будто бы это некая тоже процедурная работа, и налоговой нужно как-то доказать. Найти какие-то договоры. А вот если даже если налоговая есть просто выписка, и супер несложно, точнее, супер непросто даже с этой выпиской вменить человеку сумму налога. Но глобально, да, если там, не знаю, мы показываем отчет о движении денег, там, ну вот, глобально какие-то последствия могут быть налоговые, что есть какой-то доход, в котором мы не заплатили, например, сумму налога и не задекларировали такой доход в принципе. Тогда налоговая может нас оштрафовать за неуплату налога и за неподачу налоговой декларации. При этом нам придется заплатить саму сумму налога, которую мы вовремя не заплатили, ну и заплатить пени за то, что мы вовремя эту сумму налога не заплатили. А еще в этом отчете, например, налоговая может видеть какие-то незаконные валютные операции. И фактически у нас появляется, не знаю, там три облака каких-то штрафов. Первый штраф за неподачу отчетности, ну да, это небольшие. Вторые штрафы за налоговые штуки, за то, что мы сами на какие-то доходы не декларировали, с них налоги не платили. Это второй блок. И третий блок, что какие-то незаконные валютные операции были.
Настал момент, когда хочется порассуждать, а как вообще налоговая узнает, что у меня есть какой-то зарубежный счет? Правда ли нужно за все это запариваться, раз, может быть, вероятность не так велика? Но давайте посмотрим, какие действительно есть варианты. Вообще, как я уже упоминала, у России действительно есть список стран, с которыми происходит автоматический обмен финансовой информацией. Но насколько этот автообмен автоматичен и всеобъемлющ, это большой вопрос.
Вот как будто важно проговорить, что вот есть там не так много способов, как русская налоговая вообще может узнать про зарубежные счета россиян. Там, не знаю, там, условно говоря, раньше ключевой способ это был автоматический обмен информацией. В какое-то время он работал сильно. Вот, там, не знаю, там ко мне приходили клиенты по поводу незадекларированных счетов там в Швейцарии, в Германии. Таких случаев было много. Прямо сейчас, наверное, вот такой поток клиентов, он практически исчез. И в конце прошлого года стали появляться информация, что вот мне люди писали, что налоговая задала вопросы по их незадекларированным счетам в Казахстане. И мы достоверно как будто пока не знаем. Мол, это вот налоговый просто пытается с нами играть, потому что этих запросов из налоговой не было видно ни реквизитов счета, ни какой-то детальной информации. То есть налоговый просто говорит, мол, Артур, вот у вас есть там незадекларированные счета, задекларируйте. И вот как будто бы наиболее тревожные, они, наверное, такие, блин, меня разоблачили, и они рассказывают всю эту информацию. Но мы достоверно не знаем, правда ли у налоговой есть эта информация, что за конкретный счет, какие там обороты или нет. Это все к тому, что вот раньше был автоотмен, сейчас он работает в меньшей степени, по моим ощущениям, это вот автоотмен как одна из точек входа для русской налоговой, чтобы вообще узнать, что по зарубежному счету происходит. Вторая точка входа – это вот человек и все, что он сам прикрепляет в личном кабинете к своим отчетам поданным. И вот как будто бы русской налоговой, наверное, русской налоговой прямо сейчас все вот получается, вот, что есть, остается ориентироваться на то, что приходит от человека, вот, и использовать это против него.
Еще в истории с автообменом меня всегда удивляло, что в этом списке нет, например, Армении и Беларуси, хотя кажется, что экономические связи между этими странами у нас довольно близкие. Но оказалось, что автообмен — это не единственный способ для стран обмениваться финансовой информацией друг с дружкой.
Автообмен – это просто один из видов обмена информации. И он как будто бы нужен тогда, когда нет других механизмов для обмена информации. Россия, если что, допустим, в Армении может получить информацию в рамках обмена информации по запросу, в рамках договоров двухсторонних, в рамках договоров в рамках СНГ или ЕАЭС. То есть как будто бы есть какие-то другие механизмы, как получить информацию. Окей, может быть, это не будет автоматически, но это будет, там, не знаю, через другие каналы, вот. Это, как грубо говоря, вот я там, не знаю, вам могу написать, там, не знаю, в Инстаграме, там, где-нибудь, там, в WhatsApp, где еще люди переписываются, в Фейсбуке, вот. Там, да, окей, у нас не будет Телеграма для связи, там самый быстрый, удобный мессенджер. Но если что, тоже можно узнать, вот, если нужно.
Получается, что если захотят добыть информацию о каком-то человеке, то в целом варианты есть. Но почему вдруг захотят узнать что-то о человеке, это тоже интересно. Я думала, что, может быть, есть какой-то порог в оборотах на счетах, с которых российской налоговой в целом интересно чего-нибудь там узнавать о человеке. Но вот что мне рассказал Артур.
Нету, вот у меня нету понимания, что есть некая сумма, после которой начинается интерес налоговой. То есть, вот, опять же, вот я скорее склонен считать, что налоговая работает тогда, когда вот она знает, как доказать, знает, как оштрафовать, и все у нее есть. То есть, грубо говоря, она лучше оштрафует, там, не знаю, на 1500 рублей, она все четко понимает, как это происходит. Вот, там, не знаю, должен был подать 1 декабря, подал 12 декабря, точно нарушил срок, что тут доказывать, вот. Но при этом вот у меня был, тоже была какая-то беседа, неформальная беседа с замначальником одной из московских инспекций, это в 21-м или 22-м году было, и там рассказывали, что вот есть некий порог в 5 миллионов рублей, это вот та сумма неуплаченного налога плюс штраф, когда вот русские налоговые органы получают информацию через автообмен и видят, что вот сумма не задекларирована с доходов, превышает эту отметку, то как будто вот московской налоговой инспекции интересно включаться в коммуникацию. Но вот этот, то есть это никак не подтверждается, кроме вот какого-то разговора с каким-то человеком какое-то количество лет назад.
В сухом остатке российская налоговая может узнать о ваших зарубежных счетах по двум причинам. Первое, вы сами раскроете свои счета, и это самая понятная и прозрачная причина. Ну и вторая причина – это с помощью автообмена финансовой информации. Но тут как будто бы налоговую надо еще заинтересовать, чтобы она пошла смотреть, что там на ваших счетах вообще происходит. Если все взвесив, вы приняли решение уведомить о счете и отчитываться о нем, хорошая новость в том, что это можно сделать удаленно в личном кабинете физлица или ИП или юрлица. Плохая новость в том, что для этого нужна обязательно электронная подпись, но надеюсь, что все уезжали уже с ней. В личном кабинете ИП уведомления и отчеты находятся в разделе «Жизненные ситуации», «Счета в банках, расположенных за пределами РФ». В личном кабинете физлица в разделе «Каталог обращений» информировать о счете в иностранном банке. В заполнении форм есть, конечно, свои тонкости и вопросы, но в этом видео я уже не буду об этом рассказывать, зато я прикреплю в описании выпуска инструкции от Артура, который нам помогал сегодня, в том, как заполнить каждое из полей этих форм. На этом все. Подписывайтесь на наш канал «Контур Эльба» или на наш подкаст «Эльба объясни». Мы тут рассказываем много всего полезного для предпринимателей, но вот и для физлиц иногда тоже. Ваши подписки, комментарии, лайки безумно поддерживают меня и моих гостей. С вами была Маша, эксперт из «Эльбы», ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока!